Рад быть в Красноярске, потому что у нас в Омске мы много слышим о братстве Красноярска, как о братстве живом, находящемся в движении, любящем Господа Иисуса Христа. И поэтому с радостью приняли приглашение приехать на конференцию, которая состоялась в Унгуте. Когда мы приехали, то нам так выпало, что брат Дэйв вез нас. Я думаю, но нас в Омске нет вот иностранцев, которые живут долгое время, которые уже даже говорят по-русски. Смотрю, брат такой замечательный, наверное, у него замечательная семья. Да, вот попал, оказывается, даже так меня распределили, я не спрашивал, но, видимо, Господу было угодно. Смотрю, замечательный дом, наполненный миром Божьим, благодатью чудесная. Думаю, наверное, замечательная церковь. Прихожу, смотрю, точно, замечательная церковь. Дом молитвы, говорит, пойдем с утра к 9 часам, приходим к 9 часам. Огромный дом молитвы. Даже не знают, в каком зале собираются. В один зал пришли, в другой зал пришли. Вот, наконец, попали сюда. Смотрю, точно, баптисты, окна закрыты, все нормально. Аллилуйя. Очень рад быть вместе с вами, вместе поклоняться святому нашему Господу. Слово, которое хочу прочитать и над которым хочу вместе с вами поразмышлять, также записано в книге Деяний святых апостолов. Сегодня у нас все наставление из этой книги. Деяния святых апостолов, 2 глава, 2 последних стиха. Деяния святых апостолов, 2 глава, 46 и 47 стихи. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Аминь. Знаете, вот когда я в очередной раз прочитал этот текст, вдруг в мое сердце, вот в моем разуме возник такой вопрос. А я так подумал, а что за сила? Что за сила влекла этих людей в храм? А потом даже написано, что после общего собрания в храме они расходились по домам. И написано, что они делали это ежедневно. Израильское общество того времени, оно не было обществом, так сказать, общего благоденствия. Людям, чтобы жить, нужно было работать с раннего утра, с ранней юности и до поздней старости, потому что не было никаких пенсий, и нужно было много-много трудиться. Нужно было работать на поле, нужно было ухаживать за скотиной, нужно было что-то делать своими руками, чтобы добывать свой хлеб. И при всем при этом церковь каждый день идет на эту гору, о которой мы поем, гора Сион, гора Святая, престол, где Господа стоит. Собираются в храме, потом расходятся по домам, принимают пищу в простоте и веселье сердца. Я думаю, а что за сила каждый день их влечет туда? Что за причина? И вот так размышляя над этим вопросом, я стал размышлять над этим текстом и нашел несколько духовных истин, которые хотел бы поделиться и размышлять над ними вместе с вами. Первая духовная истина выражена здесь словом «единодушно». Вы знаете, братья и сестры, когда мы читаем книгу «Деяний святых апостолов», то несколько раз там повторяется эта мысль. И та глава 4, которую брат читал чуть выше, там написано: «У уверовавших было одно сердце и одна душа». И вы знаете, вот эта истина, это слово, оно здесь совершенно не случайно. Вы знаете, вот так просто как бы для красного словца. Лука писал это, думает, ну что написать об этой церкви? Ну, давайте напишу, что она была единодушна. Нет, вот это слово имеет глубочайшее значение. И это слово имеет значение для церкви всех времен и народов, и в том числе и для церкви нашей, находящейся здесь, в Красноярске. Знаете, что меня убеждает в этом? Помните, когда Христос перед своими крестными страданиями произносит эту первосвященческую молитву, о чем Он молится Господу, Отцу Небесному? Он молится и говорит: Отец Небесный, об уверовавших, об апостолах и о тех, которые уверуют по слову апостолах. И это означает, представляете, вот эта мысль меня потрясает. Хотя мы знаем из Священного Писания, что Христос и сегодня произносит ходатайственные молитвы за свой народ. И Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, когда мы, подбирая слова и свое сердце собирая вот в это единство, пытаемся выразить свое словословие Богу, сам Дух Святой ходатайствует за нас. Вот там Христос в первосвященнической молитве молится о нас. Он, прозревая эту толщу вековых времен, видит нас с вами и говорит: «Да будут». И вы знаете, Он не молится и не говорит: «Пусть у них будут хорошие дома молитвы». Он не молится: «Пусть у них будут пасторы обеспеченные, пусть у них будут воскресные школы». Это все очень важно. Это все имеет значение. Но я думаю, мы понимаем, что Христос молится о чем-то еще более важном. А раз это еще более важно, значит, мы должны этому еще более важному полагать наибольшее попечение. У уверовавших должно быть одно сердце и одна душа. Христос не объясняет, почему у Божьего народа должно быть это одно сердце и одна душа. Он просто говорит, что это важно. Он просит об этом Отца Небесного. Но мы размышляем и можем понимать, почему. Мы можем вспомнить ту школьную хрестоматийную историю про, помните, старик созвал своих сыновей и говорит: дайте мне веник. Ну, думает, ну что там, старый-то уж. Умом, так сказать, наверное. Что ему веник? Ну ладно, вот тебе веник. Сломайте его. Не могут сломать. А теперь развяжите вот вам по прутику, поломайте. Христос не говорит вот этого, Он не объясняет, почему. Но на самом деле, когда мы имеем это одно сердце и одну душу, вот в этой страшной битве со грехом, со злом, со силами ада, когда мы, как церковь, объединяясь в эту душу, одно и в одно сердце, можем одним сердцем и устами сказать: «Господи, мы просим Тебя, мы молимся Тебе». Это имеет значение, братья и сестры. Это имеет значение. Мы можем вспомнить, опять же, школьную хрестоматийную басню нашего замечательного писателя Ивана Андреевича Крылова о лебеде, раке и щуке. И как вы замечаете, братья и сестры, друзья, все они находятся в труде. Образно говоря, они все потеют. Написано: лебедь рвется в облака, щука тянет воду. А что происходит с возом? А воз вины не там. Как часто в нашей жизни мы предпринимаем столько усилий, мы полагаем нашу душу, наше время, наши средства, оглядываемся назад, не продвинулись ни на шаг. Почему? Христос не объясняет. Но он говорит, я хочу, чтобы вы были едино. И он не говорит, будьте едины, ну как-нибудь, как получится. Он говорит, будьте едины, как мы едины. Подумайте об этом. Вы можете найти где-то между Отцом и Сыном и Святым Духом хотя бы одну трещинку? Вы можете найти хотя бы где-то в Писании, чтобы Дух Святой сказал, ну вот так вот мне вот все время нужно говорить об Иисусе Христе, напоминать, чтобы кто-то завидовал друг другу, чтобы кто-то соперничал друг с другом. Единство нераздельное, непоколебимое. Образец высочайший вот этого единства. И это означает, на самом деле, для меня, как для члена церкви, это я себе должен задавать вопрос, а не являюсь ли я вот причиной вот этого разногласия? А может быть, я на кого-то смотрю так свысока и с презрением, и не могу его принять? Это может быть, я не могу поприветствовать кого-то с открытым сердцем? Это может быть, я давно какое-то произошедшее событие, которое нас разлучило, которое сделало нас, если не врагами, но то, по крайней мере, уже теперь не братьями, а я все еще сохраняю это в своем сердце и не позволяю Духу Святому, чтобы Он соделал из нас одно сердце и одну душу. Первая церковь была единодушна. Вторая духовная истина, которую, размышляя над этим вопросом, почему они стремились туда, которую я хотел также сказать, церковь хвалила Бога. Это то, что мы призваны делать. 99-й псалом говорит, входим в Божии врата со славословием и в дворы Его с хвалою. Здесь речь идет о храме. Как вы помните, в храм, в котором находилось святое святых, где Бог в великой славе пребывал, куда мог зайти только один раз в год первосвященник. И если он заходил нечистым, то он падал там замертво. И к его ноге была привязана веревка, за которую его вытягивали, потому что он вошел туда недостойный. И псалмопевец говорит, входим в Божьи врата со славословием и в дворы его с хвалою. Иногда жизнь нас так замучает. Иногда горе настолько велико, что мы... Наш вот этот внутренний взор направляем только на наше горе, только на нашу проблему. Чему учит нас здесь Священное Писание? Оно говорит, подними свой взор, как бы ни была велика твоя проблема, как бы ни было твое велико горе, сейчас подними твои глаза на Бога и войди во дворы Его с хвалою. Что означает хвалить Бога? Это превозносить Его совершенство. Скажите, если в твоей жизни случилось какое-то горе, стал ли Бог менее любящим? Нет. Правда, братья и сестры? Может быть, Он стал менее всемогущим? Нет. Он не стал менее всемогущим. Хвала – это духовное орудие, которое Бог дает своему народу. Можно вспомнить апостола Павла и Силу, которые находятся в темнице. Почему они там оказались? Потому что день за днем, когда они шли по улице, там была женщина. Женщина, одержимая духом пророческим, и она пророчествовала, и через это хозяева этой женщины получали доход. И вот апостол Павел, однажды уставший от того, что она их там восхваляет, что он сделал? Он запретил ей, освободил ее, и в итоге апостол Павел и Сила оказываются в темнице. Темница никогда не была хорошим местом. В те времена это было еще хуже, чем сейчас. И можно себе представить, когда Сила говорит Павлу: «Слушай, апостол Павел, ну кто тебя просил? Ну, прошли бы мы мимо, ну и не показались бы в темнице». Правда, бывает у нас так. Мы начинаем роптать, мы начинаем думать, если бы вот это, да вот это. Но мы знаем, чем все кончилось. И мы знаем, как верующие люди в жизни, у верующего человека не бывает случайностей. Бог ведет верующего человека. Мы находим апостола Павла и Силу в темнице, и что говорит нам Лука? Они хвалят Бога. Они славят Бога. Почему? Потому что славословие – это духовное орудие. И происходит чудесное землетрясение на самом деле, не только потому, что оно разрушило темницу, испугало темничного стража. У них с рук слетели эти оковы. И это образ, духовный образ для нас. Когда обстоятельства, когда проблемы, когда горе сковывает нас, и мы опускаем наш взор, когда мы смотрим на святого Бога, мы начинаем смотреть на вот эти ужасные обстоятельства, которые сковывают наши крылья, и мы уже не живем. Наши лица потухли, наши глаза потухли, наши лица помрачнели. Он говорит, преодолевая все сопротивление плоти, начните восхвалять Бога. Начните славить Его и говорить, ты великий Бог, ты святой Бог, ты любящий Бог. И что-то удивительное происходит. Испадают оковы. Может быть, не так быстро меняются обстоятельства, в которых мы находимся. Но вот это внутреннее освобождение, оно приходит снова и снова. И это можно читать на страницах Священного Писания раз за разом. И это то, что делает церковь там, в Иерусалиме. Она восхваляет Бога. Мы восхваляем Бога, когда мы поем. Когда вы поете, спросите себя, о чем я думаю в этот момент. Если ты думаешь не о Боге, значит, не совсем верно восхваляешь. Потому что нам нужно думать в этот момент о Нем. Почему это важно? В Священном Писании сказано, ты живешь среди славословий Израиля. Бог живет среди славословий своего народа. И когда мы восхваляем Бога, мы входим в эту атмосферу Божьего присутствия. И радуется наше сердце, и ликует наше сердце. И поэтому молитва народа Божьего, а дома наши, в которых мы собираемся, называется дом проповеди, дом песни, дом общения. У некоторых они называются дом молитвы. Народ Божий молится. Народ Божий восхваляет Господа в молитвах. Он не сразу начинает просить что-то у Бога. Он не сразу начинает жаловаться на свою судьбу. Это не запрещено, это возможно, это даже нужно делать. Но начинается с хвалы. Когда мы, преодолевая все сопротивление своей плоти, начинаем думать не о себе, мы входим в эти дворы со славословием и с хвалою. И третья истина. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Вы знаете, когда я это прочитал, я обрадовался, думаю, ну слава Богу. Как пастор церкви, конечно, ты всегда думаешь о том, что нужно, чтобы церковь была проповедующей церковью, благовествующей церковью, распространяющей истину о Господе Иисусе Христе. И, безусловно, все живое, оно растет. Писание сказано, если семя, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И вот всегда эта забота, и тут я читаю, Господь прилагает спасаемых. Я думаю, я понял, что я здесь как бы никого не могу спасти, никого не могу приложить к церкви. А потом я начал еще больше думать и вспомнил одну историю из своего детства. Я в детстве любил наблюдать за стройками. Мой отец строитель, и я мог часами стоять и смотреть, как строители прикладывают один камень к другому камню, одну плиту к другой, сваривают, утепляют, перекрытия делают. И у нас в поселке... Раньше в советское время был такой термин «долгострой». Могли там годами строить, строили один дом. И вот в какой-то момент все вдруг изменилось. Поставили прожекторы, и в три смены стали работать очень быстро, но стали здание это не строить, а стали его разбирать. Оказывается, где-то на уровне фундамента была одна плита с трещиной, с дефектом. Но строители махнули рукой и сказали, ничего, и так пойдет. И стали строить, строить, строить. И пришлось разобрать до самого основания. В какой-то момент к этому зданию перестали прилагать новые камни, потому что прикладывать уже было нельзя. И я понял, что на самом деле сам Бог прилагает спасаемых к церкви, но иногда Бог не может это сделать, потому что нельзя прикладывать. И я стал молиться Богу и говорить, Господи, благослови нас, чтобы мы были такой церковью, которая была способна принимать неверующих, потому что мы живем в городе, в котором сотни тысяч людей. И у меня нет никакого сомнения в том, что среди них есть люди, которые нуждаются в спасении и которые будут Богом приложены к церкви. И я стал молиться и говорить, Господи, благослови, чтобы наша община была таким зданием, к которому Ты бы мог прилагать спасаемых. Благослови, чтобы когда придет этот человек, мы могли быть способны присоединить его, объяснивши ему Священное Писание. И все же, исследовав этот текст, у меня остался вопрос, а почему же они шли-то в Дом Божий? Каждый день. Хотя у них была забота о хлебе, а они шли каждый день и собирались потом по домам. Помните, братья и сестры, когда ученики оказались со Христом на горе Преображения? И там написано, что Христос им явился во славе. И ученики говорят Иисусу Христу, Господи, давай сделаем три кущи, одну Петру, одну Иакову и одну Иоанну. Помните, было так? Было, но не совсем так. Он говорит, сделаем три кущи тебе, Моисею и Илии. И это не случайно, братья и сестры. Они находятся в присутствии Божьей славы. И вот эта трагическая способность человека все время быть сосредоточенным на себе. Меня не заметили. Меня не оценили, меня не полюбили. Мне все время меньше, чем всем достается. Я бедный и несчастный, никому не нужный. вот в этой атмосфере Божьей славы, взор апостолов на ком? На них. Они находятся на земле, в Палестине, ночью холодно, на горе неудобно, но они не думают о себе. Что им стоило сказать, давай сделаем 6 кущей? Он говорит, 3. Он забывает про себя. В атмосфере Божьего присутствия. А мы с вами говорили о том, что когда мы восхваляем Бога, преодолевая сопротивление своей плоти, Бог присутствует с нами. И там сердце человеческое утешается. В Писании сказано, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я попробую вас успокоить. Может быть, получится, а может быть и нет, кто знает. Не так сказано, правда, братья и сестры? Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою. И для меня, братья и сестры, этот текст говорит, если я не успокоенный, если я обремененный, если я угнетенный и унылый, это означает для меня только одно, что я не пришел к Иисусу. Я, может быть, там, где-то у этих ворот, но я не вошел в них со словословием. Я не подошел к жертвеннику Голгофского креста, чтобы быть омытым кровью Иисуса Христа, и я не вошел в это святое святых, там, где присутствие Бога. Там, где апостол Петр, Иаков и Иоанн забывают о себе. И в этом причина, почему они стремятся туда. Потому что там сам Бог заботится о их сердце. Потому что там они забывают свои горести. Там они получают утешение. Там они получают вдохновение, и они выходят оттуда, как на крыльях. Потому что Бог сказал, я успокою, и Он успокаивал. Он сказал, я напитаю и напою вас, и Он питал и поил. И они шли туда снова и снова. Когда Христос встретился с самарянкой, она его спрашивает, Господи, а где поклоняться? Вот здесь вот у нас на горе Горизим или там у вас в Иудее на горе Сион. Христос ей говорит, наступит время и настало уже, когда поклоняющиеся мне будут поклоняться, Отцу будут поклоняться в духе и в истине на всяком месте. Братья и сестры, это слово исполнилось. Когда Христос умер, написано, что завеса в храме разодралась сверху донизу. Не снизу доверху, как будто бы человек ее разорвал, а сверху донизу, в чем ясно видно, что это была рука Божья, завеса, которая отделяла простых людей от святого святых, где пребывал Бог. Сегодня этот доступ открыт. И Христос говорит, святое святых теперь на всяком месте, оно здесь. Но чтобы войти, дойти до этого святого святых, мы должны иметь это одно сердце. Мы должны учиться восхвалять Его, воспевая Ему славу, восхваляя Его в молитвах, рассказывая о том, как Он действовал в нашей жизни. Мы это рассказываем для того, чтобы сказать, велик наш Господь. Мы подходим к Иисусу, к кресту Голгофы, мы очищение получаем. И мы входим в эту атмосферу Божьего присутствия. Да благословит нас Господь, чтобы наши богослужения были вдохновляющими богослужениями. Богослужения, когда сам Бог прикасается к твоему сердцу. Он знает глубины твоего сердца. Он знает твои мечты. Он знает сокровенные твои уголки твоего сердца. Твой грех, с которым ты борешься. Он знает твои планы и надежды. И Он искренне, искренне любит тебя. Он говорит тебе, как говорил той женщине, говорит, иди, и я не осуждаю тебя, но иди и впредь не греши. И я думаю, что ее лицо, как лицо той Марии Магдалины, просияло, потому что сам Бог Христос прощает. И это должны быть наши богослужения, в которые приходят люди, обремененные грехом. И в этой атмосфере Божьего присутствия они получают освобождение. Они получают радость. И весь город говорит, что это за люди собираются там, в этом большом доме. И они идут с этими светлыми лицами и сияющими глазами по улицам города Красноярска. Кто они? Что с ними происходит? И мы скажем, это Бог. Бог, который нас вдохновляет, Бог, который нас питает, который радует нас. Да благословит нас Господь. Слава Ему. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Отец наш Небесный, Господи, через Христа Иисуса мы приходим к Тебе и славим Тебя за Твою любовь, за то, что Ты святой Бог, в котором нет никакого недостатка. И самый малейший грех, Господи, ненавистен Тебе. Но столько любви к Тебе, Господи, в падшему творению Твоему, что Ты послал в мир единородного Сына, нашего Господа Иисуса Христа, который совершил спасение всех человеков и умер за все беззакония и грехи. И всякий, кто обратит свой взор на Тебя, кто придет к Тебе с покаянием, Господь, тот получит спасение. И это слово не ложно, потому что однажды мы пришли, и мы склонились пред Тобою, Господи, и познали, что Твое Слово, оно живо и действенно. Твое обещание, оно работает. Ты освобождаешь нашу душу. Ты снимаешь с нас, Господи, эту пелену греха. И падают с нас оковы, Господи, которые сковывают нас. И наш взор устремляется к Тебе, великому Богу, источнику любви и благодати. Ты с нами в каждом дне, Господи. И Твое око, Господь, над нашим путем, и всякий, касающийся нас, касается зеницы ока Твоего, и Ты защищаешь, потому что искренне любишь, и Тебе есть дело до нас, Господи, когда мы просыпаемся, Ты уже, Господи, чтобы благословлять, чтобы вести и защищать, и мы благодарны Тебе, что по милости Твоей мы имеем эту возможность приходить и собираться вместе, объединяясь в одно сердце и в одну душу, радоваться, Господь, молиться друг за друга, торжествовать, когда Ты действуешь, Господи, благословляешь и хранишь нас. Боже милосердный, благослови нас, чтобы мы были этой церковью, которой бы Ты, Господи, прилагал новых и новых спасенных, жаждущих людей, измученных грехом. Господь милосердный, мы благодарны Тебе, что благодать Твоя еще сильна, прощать грехи, смывать, Господи, эту скверну греха и соединять нас, присоединять нас к святому телу Твоему. Слава Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.